Я увидел ролик на YouTube, где рассказывал какая-то приятная женщина в хорошей манере о художнике нашем. Как же фамилия-то? Маковский. Но рассказывал бы и рассказывал. Но ведь ролик, этот фильм, назывался «Самый дорогой художник такого-то, русский художник такого-то века». Ну, что-то в этом духе. Ну, при советской власти никому бы такое в голову не пришло. Говорить о том, дорогой он или недорогой. Это неприлично было говорить про это. Потому что речь вот об искусстве, там все возвышено, замечательно, и вдруг деньги. Ну, естественно, что я рассердился и подумал, ну, если самый дорогой, то значит самый плохой. Почему? Потому что Христос говорит, легче верблюду войти в угольное ушко, чем богатому попасть в рай. Но можно перефразировать и сказать, что легче верблюду войти в угольное ушко, чем богатому художнику быть мыслителем, быть поэтом. А без мысли, без поэзии искусства не бывает. Ну, я написал эссе, которое называется «Самый дорогой, значит, самый плохой». Почему? А потому что гений и рынок несовместны. Ну, его портреты миловидны, легко написаны, в приятной манере, эскизны, не так, чтобы вот изо всех сил поражать нас фотографической точностью. Нет, можно сказать, с хорошим вкусом сделано все. Но мысль была какая-то прозаическое, но показать смазливость женщины, но показать ее привлекательность тела, ну что-то вот в таком духе, но показать, как я хорошо умею рисовать. Все мысли, лишенные поэзии, и мысли, лишенные глубины мысли. Это не мысли, это так. Тщеславные какие-то, как это сказать, тщеславные мотыльки. Это не мысли. Вот они порхали в голове, и он сам говорит, что я достаточно серьезно относился к искусству, к сожалению. Он сам это как бы понимал. Один портрет меня просто восхитил. Ну так что же? Начинаю читать это эссе. Не случайно Пушкин умер в долгах. Величайший поэт мира и мыслитель. Вдруг не сообразил, как деньги зарабатывать. Нет, он отодвигал. Это как нечто желательное, существенное, но искусство больше его увлекало, и он этому отдавался мало, бизнесу, и поэтому умер в долгах. Впрочем, Рембрандт то же самое. То же самое. Он был нищий, а кругом процветали, процветали художники, которые думали о том, как понравится. Они не думали об искусстве. Исчезли, мы их не знаем, знаем Рембрандта. А они загораживали его своей славой, своими финансовыми успехами. Вермеер, Шарден, Леонардо, Ван Гог, Матисс, Врубель. Так это же величайшие гении. И вот как-то все были неумехами с точки зрения бизнеса. Да нет, нет. Они попали легко в угольную школу, как в огромные ворота оказались и в раю, и в великом искусстве. Ну, а другие, которые не имели возвышенных мыслей, они, как верблюд, не могли попасть в ушко и не могли попасть в искусство. Да, да. А чем же он плох, спросит? Это же общие слова. Не было мыслей возвышенных. Чем он плох? Ну как, вот смотрите. Пушкина мы узнаем с нескольких первых строк. Или Есенина, или Маяковского. А если бы мы не могли с первых строк увидеть поэта, то не было бы поэта. А здесь же, посмотрев кучу его картин, мне не ясно, кто это рисовал. Все это картины в лучших традициях, то есть так, как рисовали большинство. То есть это банально. Это банально. Говорить, как все, это значит ничего не сказать. Да. Волга впадает в Каспийское море. Ничего нового никто не узнает от этой банальной сказанной мысли. Искусство и банальность не совместны. Ну вот можно ли сказать, что Пушкин пишет стихи так, как многие современники в той... Да нет, больше так не писали никогда. Ни при нем, ни 100 лет назад, ни 200 лет назад, ни 300 лет назад, ни 400 лет назад. Вот 2000 лет назад писали приблизительно так. Там было личное чувство, там были личные мысли, но мысли-то у Пушкина уникальны, они не похожи ни одного римского или греческого поэта, у которых учился Пушкин. Вот. Так что Пушкин – величайший поэт мира и величайший мыслитель. Это он сказал, что насильно нельзя улучшить государство. Если бы царь прислушался, дума прислушалась, генералы прислушались, бизнесмены прислушались, они бы не заставляли царя отрекаться. Царь отрекся, власть захватили бандиты, началась гражданская война. То есть формула Пушкина работает. Насильно нельзя улучшить государство. Взять, отречься, других людей позвать и сказать: управляйте. Все будет то же самое. А вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты, не годитесь. Так что рисовать, как все, это фальшиво. Ну, хоть, правда, это хорошо покупается, но это недорого стоит. Как и поцелуи женщины, которые продают свои поцелуи, они недорого стоят. Вот, так что этот арт-бизнес, он неинтересен. Откуда же мысли в голове у художника? Да вот так он устроен, что мысли в нем бурлят. Он думает, что такое мир, что такое люди, как надо жить. Вот откуда родилась мысль, насильно нельзя улучшить государство. Он читал о французской революции и знал, как работает гильотина, которая всем революционерам головы поотстригала. Вот, так что мысли, они вьются, роются в голове поэта и художника. Или, как говорит Маяковский, поэзия – это езда в незнаемое. Вот эти мысли, они все новые приходили, и люди узнавали то, чего они не знали. И это делали все великие художники мира. Джотто, Леонардо, Шарден, Вермеер, Рембрандт, Босх, Ван Гог, Руссо, Чонтвори, Цибайши, Врубель, Матисс, Кандинский. Ну, я охарактеризую немножко каждого художника. Леонардо, или начнем с Джотто, первый, так сказать, реалист в мире, если не считать фаянские портреты. Ох, первый реалист в Европе, можно сказать. Джотто. В его картинах чувствуется напряженная мысль. Обсуждают идеи Христа. Идеи Христа основные – будьте как дети, возлюбите врага вашего, прощайте, то есть прощайте врагу его заблуждения, и будьте как дети – это вот главное. Мир откроется только искренним, простосердечным, жизнерадостным, как дети. Вот. У Леонардо, казалось бы, он должен был бы меня отталкивать своим тщательностью рисунка. Это же может сделать фотоаппарат, тщательность рисунка. Это неинтересно. Ни у Леонардо, ни у Вермеера это не интересно. Но интересно другое. Опять-таки свободный поток в голове мысли автора. Леонардо думал, как устроен мир, что такое человек, что такое женщина. И вот эти мысли, они облагораживают его картину. Он не смазливость женщины показывает, а красоту ее внутреннего мира. И Вермеер то же самое. Он показывает удивительные сценки. Как люди сталкиваются между собой, как они ухаживают друг за другом, внимательно все это разглядывает и говорит, какой сложный, какой возвышенный, трогательный мир эти люди, которые живут своими помыслами. Увлечься дамой, мечтать ее целовать, мечтать вместе с ней создать семью, выращивать детей, все это трогательно. Я бы так сказал, что у Леонардо все формы немножко искажены в сторону изящества глубокого человека. А у Вермеера ничего не искажено. Но это как будто кино высочайшего мыслителя, какого-то Бергмана такого, очень трогательно наблюдающего человеческую жизнь. Вот Шарден потрясающе тоже проникает в суть вещей. Даже такой пустяк, как мальчик крутит волчок. Ну, рисует что угодно, чтобы деньги заработать рисуются в деревне богатых людей, в богатых платьях, в богатых креслах. Ну что, нарисовать мальчика, рисующего волчок. А вот он рисовал, потому что ему интересна самая жизнь. Даже когда он рисует стакан воды, о, ему интересно, как преломляется свет, какой удивительный мир, в котором мы живем. Он не говорит, что я так натурально все нарисовал, что можно перепутать стакан воды мой, который есть в жизни, нет. Он показывает, какой удивительный стакан воды, который стоит у нас в жизни на нашем столе. Рембрандт. Ну, все то же. Это глубочайшее и поэтичное проникновение в мир, в котором мы живем. Как заботливо Мадонна смотрит на ясли со своим ребенком, и при этом она читает Святое Писание, потому что у нее было святое зачатие. Ангел ее предупредил, что она родит Сына Божия без контакта с мужчинами. И поэтому она вот глубоко об этом во всем размышляет, читает Писание, беспокоится о ребенке. Босх – тоже проникновение в этот мир людей. Фокусник показывает фокус с лукавой рожей, которая ничего не говорит, а все зрители озадачены и удивлены этим фокусом. Фокус он показывает как раз со стаканчиками, которые любят показывать на стан эти самые всякие мошенники. Брейгель тоже, это удивительный мир показывает, в котором мы живем. Охотники взобрались на вершину холма, и открылся вид, и слетящие птицы, и дом, по которым катаются люди на коньках. В общем, мир прекрасен, говорит этот художник. Но Ван Гог – это просто праздник жизни, это проповедь. Смотрите, какая мостовая прекрасная. Смотрите, какие столики драгоценные. Смотрите, какой желтый свет бросают фонари. Как это удивительно и празднично, то, что делают люди. Руссо. Это вообще что-то такое таинственное. Какой-то таможник, то есть всего-навсего офицер, который должен досматривать товары, чтобы не было мошенничества. Он ушел внутрь себя, стал рисовать свои миры, свои представления. И это оказались такие фантастические цветы, такие фантастические персонажи. То есть это он не умел точно рисовать, как есть, а как рука берет. И это позволяет нам из обыденного мира войти в его мир. Он сказочный. Но мир Врубеля – это мир тоже глубочайших размышлений. Вот его даже картина «Демон». Что такое демон? Демон – это дерзание человеческие. Человек дерзает и говорит, что солнце не крутится вокруг земли, а наоборот, земля крутится вокруг солнца. А мы видим в окно другое, что солнце крутится вокруг земли. Но вот эта смелость проникновение в глубины мира и души человеческой, что делает Врубин, это и делает его гениальным художником. Но Матисс — это просто поэт. Каждая краска празднична, каждая краска говорит, какой изумительный мир, в котором мы живем, что это сказка. Ну, и это глубоко, глубоко религиозная картина, я бы сказал, потому что она напоминает нам самую главную установку, которую дает ислам или христианство. Мир, который сотворил Создатель, не может быть ущербным. Это прекрасный мир. Будьте в нем счастливы. Не делайте ошибок. Ошибки – причина всех несчастья и страданий. Ну, что у нас еще остается? Кандинский. Кандинский – это тоже праздник удивительных вещей. Это такое углубление в суть природы, когда она уже раздвигается, и нет реальных предметов. Все есть какое-то взаимоотношение каких-то масс. Ну, как в музыке. Что там такое происходит в музыке? Это абстрактные музыкальные пятна, но которые на нас производят глубокое впечатление. Если это Бах, а если это рок какой-нибудь, панк или еще что-то, то это будет одни удары барабанов и никакого толка. Ну, Чонтвари — это опять-таки сказочный мир. Аптекари, по-моему, это был таможник, француз Руссо, а Чонтвари — венгерский, по-моему, аптекарь. И опять-таки, это не профессиональный художник, рисует, как рука возьмет, и все, и мы оказываемся в его мире. Не в нашем обыденном, а в мире человеческих представлений. Вот он так мир представляет. Это волшебство. Ну и Цыбайши завершает эту картину. Цыбайши – это поэт тоже в живописи. 2-3 мазка, и перед нами прекрасный мир. Цыбайши не рисует подробно яблоко, как фотоаппарат. Он говорит, рисовать похоже вульгарно. То есть так делают все. И фотоаппараты все. Какой фотоаппарат не возьми, он тебе сделает это буквальное яблоко. Это будет банально. Это вульгарно, то, что банально. А нужно передать человеческое чувство, человеческую мысль, взгляд. Вот это позволяет, когда ты рисуешь не как есть, не похоже, а рисуешь, как рука возьмет, где будет твое отношение к этому всему. Ну вот, так мы поговорили о том, что хороший художник не может быть богат. Ему не до богатства, не до этого.